Добрый вечер. На волнах Радио Свобода, на нашем сайте свобода.орг, программа «Грани времени». У микрофона Андрей Трухан. Одна из самых обсуждаемых новостей, прежде всего в экономической сфере последних дней, это санация банка «Открытие», одного из крупнейших частных банков России. И, как говорят специалисты, его санация пройдет по некой новой схеме, в которой Центробанк получит на выходе 75% акций. Вот об этом довольно-таки неожиданном, как я понял, и для специалистов, и для многих, наверное, вкладчиков банка проблеме мы сегодня поговорим с нашим гостем Павлом Алексеевичем Медведевым, экономистом с большим послужным списком и политического деятеля, и защитника народных масс от всяких хитроумных банкиров. Добрый вечер, Павел Алексеевич.
Здравствуйте.
И надеюсь, что к нам еще присоединятся специалисты по ходу нашей программы. Их я представлю попозже. Павел Алексеевич, я вот сегодня весь день пытался найти хотя бы одного вкладчика банка «Открытие», чтобы спросить, вот это страшно, это опасно. Не удалось найти. Вы случайно не держали, не держите деньги в этом банке?
Нет. Некоторое напряжение возникло, но, пожалуй, ни одной жалобы я не успел получить. И не на что, по-видимому, было жаловаться. Ну и слава богу, по-моему, Центральный банк ясно объяснил, что ждет в дальнейшем клиентов этого банка. Никаких изменений для них не произойдет, так как бы, если бы банк продолжал работать по старой схеме, только успешно, так и по этой новой схеме они будут обслуживаться совершенно одинаково.
То есть можно вот сделать вывод сразу по первым вашим словам, что и нет темы у нас для разговора, или все-таки есть тема? Что случилось, по сути, в чем проблема? О чем стоит говорить в первую очередь?
Я думаю, что в первую очередь надо говорить о новой схеме санации. И это, вы знаете, когда-то лет 20, наверное, тому назад, американцы меня научили такой присказке. Вам сильно не повезло, если ваш банк обанкротился в пятницу. Вам ваших денег придется ждать до понедельника. И я 20 лет завидовал американцам. Вот начиная со вчерашнего дня, американцы нам завидуют, потому что нам даже понедельника ждать не надо. Совершенно гладкий переход для клиентов банков от старой схемы к новой схеме. Они, строго говоря, если они не смотрят, не слушают передачи «Свобода», то они, может быть, и не знают, что что-нибудь произошло с их банком. Они обслуживаются ровно так, как неделю тому назад, год тому назад. Ничего для них не изменилось. Вот эта новая схема, и это замечательная вещь. Ассоциация российских банков много лет просила Центральный банк сделать надзор таким более конструктивным, с тем, чтобы проблемы банка замечались раньше, и чтобы вмешательство надзорного органа состояло не в том, чтобы отзывать лицензию или там ограничивать как-то банк, а в том, чтобы поддержать. Вот осуществилось, слава богу, ровно это произошло. Чистая поддержка со стороны Центрального банка. Юридически не Центрального банка, а специального фонда, который создал Центральный банк. Но содержательно, конечно, со стороны Центрального банка.
Но если принять это ваше объяснение, я думаю, что вы правы, то почему раньше такая схема не вводилась? Почему был выбран именно банк «Открытие» для введения этой схемы плавного перехода, как вы назвали?
«Открытие», я думаю, потому что время пришло. С полгода тому назад Дмитрий Тулин, первый заместитель председателя Центрального банка, человек, который отвечает как раз за здоровье банковской системы, обещал, что такое будет. Создавался фонд, там какие-то регламенты.
Он обещал, что с кем-то будет, не конкретно с банком открыть.
Да-да, что такая схема будет введена. И, я надеюсь, если какой-то еще банк, кроме «Открытия», заболеет, то его тоже подлечат таким же образом, чтобы клиенты не страдали. Для меня это большая радость, то, что «Открытие» санируется именно таким образом. Потому что, я имею некоторое отношение к закону о страховании вкладов.
Прямой, насколько.
И всякий раз, когда с банком что-то неблагополучно, я получал упреки, И, в общем, резонные упреки. Упреки такого типа. Гражданин не обязан свои накопления, свои деньги держать в банке. Но если он их держит, то закон о страховании вкладов их защищает. Гражданин, если он открывает депозит в банке, скорее всего, он копит средства не на покупку хлеба, а на что-нибудь такое долгосрочное и не необходимое сию минуту, на автомобиль, например. И эти деньги, которые он копит на автомобиль, защищены законом о страховании вкладов. Ну, во всяком случае, до 1 400 000. Гражданин, который является работником юридического лица, в какое попадает положение, когда с банком что-то плохо? Юридическое лицо обязано держать деньги в банке. И деньги юридического лица, они защищены. Значительная часть денег юридического лица идет на зарплату физическому лицу. Зарплата физического лица, как правило, используется не для того, чтобы купить автомобиль, а для того, чтобы купить хлеб. И оказывается, что эти деньги не защищены. Значит, как только какой-то банк банкротился, конечно, я получал море жалоб от вот этих самых граждан, которые теряли свою зарплату из-за того, что средства юридического лица не защищены в банках. И я чувствовал полное бессилие, недееспособность. Что я мог ответить этим людям? Но вот теперь я бы ответил, если бы они пожаловались. Но, к счастью, они жаловаться не будут, потому что работа юридических лиц, клиентов банка открытия продолжается нормальным образом, а, следовательно, зарплаты выплачиваются, и никому в голову не придет пожаловаться. Это замечательно.
Замечательно. Спасибо вам за такое оптимистическое видение этого вопроса, этой проблемы. Но я хотел бы сказать, что некоторые специалисты, я не сравниваю, так сказать, уровень мудрости, опытности и так далее, но люди, которые тоже обладают каким-то бэкграундом в экономической сфере, высказывают несколько другую точку зрения. Я хотел бы подключить сейчас бывшего премьер-министра России Михаила Касьянова, экономиста. Он был в гостях у Михаила Соколова и отвечал на вопрос, в чем он именно видит проблему банка открытия. Пожалуйста, дайте материал.
Что происходит с банковской системой сейчас? Вот сегодня одна из главных новостей – это банк открытия. Его начали санировать, Банк России берет его под свой контроль через какую-то новую структуру, финансовая корпорация, там какая-то сейчас фонд консолидации банковского сектора. Да? Государство заплатит там денег, получит 75% акций и так далее. Вот. Там оттуда был большой отток капитала, банк действительно крупный. Вот что это произошло? Это тоже последствия санкций?
Нет, это не последствия санкций, вообще никакой связи с этим нет. Для общей проблемы в банковском секторе это проблема санкций. Но зачистка, скажем там, банковского сектора от банков, это политика, которая...
От частных.
Это политика, которая была специально объявлена, и ЦБ получил поручение от Путина. И были и совещания на эту тему, и цифра даже называлась там, из 1500 сделалось 150 банков. Поэтому это идет политика, в которой участвует непосредственно в том числе ФСБ и специальные бригады специалистов, экономистов, финансистов под руководством ФСБ, которые занимаются вот таким, ну, по-нашему, по-прежнему сказали бы рейдерскими захватами, а много банков именно под это подпало. Да, в банковском секторе у большинства банков есть такие проблемы, которые нужно помогать центральному банку, а это используется для фактически лишения собственников их собственности. Ну, я не говорю обо всех. Есть когда совершенно такие из ряда вон выходящие случаи, когда просто из ячеек просто деньги вывезли, увезли там за рубеж, или просто вклады обнулили и забрали, украли деньги. Это я об этом не говорю. Но большинство тех банков, которые закрываются, они закрываются из-за, вот, скажем там, более качественного с точки зрения ЦБ взгляда на активы и на все показатели того или иного банковского учреждения. Что касается сейчас открытия, ну это крупный банк. 7-й Это очень чувствительная вещь, а те еще 2-3 банка, которые рядом с ним вместе работают, они это вообще около 10%, по-моему, 8% вообще всего банковского сектора. Это серьезная вещь, поэтому, конечно, ЦБ не может так распорядиться по этой же конструкции с ними. Я не вижу, по крайней мере, потому что в прессе публикуют, что там какие-то есть серьезные проблемы. И ЦБ очень осторожно, я сегодня тоже читал эти пресс-релизы их, они очень осторожно к этому подходят, чтобы не напугать никого, чтобы банк работает и будет работать, ничего не происходит, ничего не происходит.
Но временная администрация
введена. Да, потому что идет цель просто сменить собственников. Не забрать активы, не перекрутить или не раздать, там, вклады погасить, раздать или что-то еще, сменить собственников. Поэтому это будет, я думаю, что сначала будет такой вход государства, то есть взятие под контроль государством этого банка, а потом уже приватизация, так как мы уже проходили по всяким другим случаям. Ну, так как с Роснефтью было, потом тебя выпустили IPO, так как происходило с ВТБ, Госбанк 100% выпустили IPO, и то же самое, значит, стал с элементом частного банка. И поэтому это все уже схема отработанная, поэтому я вижу, что открытие выбрано для этого. Если другие банки закрывались, что очистить, или взять под контроль их активы, которые отобрать себе, этот банк просто выбран как... Ну, без политической защиты частные хорошие банки почему-то вот не в нашем кармане. Поэтому его забирают. С какой-то такой перспективной логикой действий. Не в один раз.
Ну, то есть не в форме чистого грабежа.
Не в форме чистого грабежа, а в форме плавного, там, скажем, в течение 2-3 лет.
Переварят.
Да.
Михаил Касьянов, бывший премьер-министр России, отвечал на вопрос Михаила Соколова о причинах санации или какого-то особого интереса Центробанка к банку открыть. Павел Алексеевич, вот могли бы в такой плоскости порассуждать? Что вы услышали? Вот?
Честно говоря, не до конца понял. У банка утекло, ну, если мне память не изменяет, 600 миллиардов рублей. Но самый сильный банк такого выдержать не может. И дальше что? Утекло 600 миллиардов. И дальше какая-то интрига началась, какая-то хитрость. Я, честно говоря, не понял, какая, в чем хитрость-то состоит? Спасти банк, у которого клиенты забрали 600 миллиардов рублей?
Если я правильно понял Михаила Касьянова, то он считает, что все эти вот интриги, которые вы сказали, и некоторые другие, которые он назвал, они связаны с тем, что кто-то, не знаю, там, в политическом руководстве или рядом, хочет сменить собственника этого банка. Вот.
Ну, кто-то очень могучий, потому что 600 миллиардов рублей забирает огромное количество физических и юридических лиц. Как подговорили-то такое большое количество людей забрать деньги? Очень могучий. Как кто-то решил погубить банк открытия?
Ну, в данном случае Касьянов, по-моему, говорит не о том, что решили погубить, а о том, что просто перевести его в другие руки, непонятно.
600 миллиардов. Про 600 миллиардов он ничего не сказал. Вот без этого я не могу понять его тезис.
Хорошо, давайте оставим пока Михаила Касьянова. Мы его не можем спросить, чтобы он уточнил свой предыдущий тезис. Но, может, он еще позвонит. Бывали такие случаи, когда герои программы видели себя и звонили в прямой эфир. Вдруг Михаил Михайлович тоже захочет позвонить и разъяснить свою позицию, которую мы, наверное, не полностью представили. Но эту новость, вот вы сказали, что если люди не смотрят Радио Свобода, не слушают Радио Свобода, то могут и не узнать. Но я видел, что эта новость все-таки на многих других сайтах и довольно оживленно комментируется. Вот не все поверили в то, что, как заявил Центробанк, что ничего не изменится, и то, о чем вы говорите, что, ну, когда происходит что-то такое, вот смена собственника, входят в какую-то компанию новые люди, которые должны что-то туда привнести, всегда возникает опасение, вот в частности у нас в России, на нашем опыте, что все-таки что-то здесь нечисто, что-то. И я хотел бы вернуться вот к началу нашей программы. Начали с банка открытия. Но мы знаем, что некоторое время назад была история с банком Югра. Вот это совершенно другая история.
К сожалению.
Там не надо было вмешиваться или не успел Центробанк вмешаться.
Там надо было бы, большое было бы счастье, если бы можно было вмешаться. Я думаю, что Центральный банк просто еще не успел, а может быть понял, что дыра очень большая в балансе банка. Ну, часть общественного мнения считает, так же, как Михаил Михайлович, что Югру зря с рынка убрали. Но легко очень посмотреть отчет за там, несколько месяцев, за несколько лет назад Югры, не Центрального банка, а Югры. Я не поленился и сделал это. Ну вот,
ваши выводы?
Чуть-чуть. Да что выводы? Я сейчас числа назову. На 1 января 2016 года собственные средства банка, ну, чуть-чуть могу ошибиться, потому что много чисел, не запомнишь, 62 миллиарда рублей. За 2016 год убытки банка составили 32 миллиарда рублей. То есть половина собственных средств. За полгода 2017 года еще 16 миллиардов рублей составили убытки. Собственники банка, почему-то не собственники, а представитель, с которым я случайно познакомился, этого банка, утверждает, что у банка есть какая-то схема спасения этого банка. Вот странно, что в 2016 году эта схема не была предложена. А схема-то должна состоять не из слов, а из денег. Если половина собственных средств потеряна в виде убытков, значит, что-то не так. Что-то в бизнес-проекте банка хромает. И надо это исправлять. И исправлять очень скоро. А оказывается, ничего не сделано, а утечка денег, такая официальная в виде убытков, а продолжилась с той же интенсивностью в 2017 году. Половина от этих 32 миллиардов за полгода 2017 года было потеряно. Дальше можно много разных слов произнести, но только при таких потерях не в словах, а в деньгах банк не может оставаться на плаву.
Павел Алексеевич, эти банки и Банк Открытия, и Югра, и раньше, я помню, Татфонд банк, да, это крупные банки, входящие там в тридцатку, в десятку. Вот это не может свидетельствовать о каком-то, пусть все истории как бы разные, да, о конкретной истории каждого банка, но это не свидетельствует о некоторых кризисных явлениях в развитии банковской системы России. Это вот нормально все, санация, открытие, банкротство Югры, Татфонд. Можно еще привести другие примеры, ну, как бы не таких крупных.
Да, нет, не, конечно, нельзя сказать, что нормально. Но только очень трудно предполагать, что может быть крепкая банковская система в стране, в которой не очень крепкая экономика. Экономика, ну, не растет уже несколько лет, а даже падает. И, ну, в самое последнее время появилась некоторая надежда, пока не очень твердая, на то, что начался рост, но если он и начался, то очень маленький, а предыдущие-то месяцы, даже предыдущие годы роста не было. А чем занимается банковская система? Только обслуживанием реального сектора. Если реальный сектор хромает на четыре лапы, ну как же может благополучным быть банковская система? Не может такого быть.
Но она насколько стала неблагополучнее по сравнению вот с предыдущими годами, там, 16-м, с 15-м? Она серьезно неблагополучная?
Ну, это нет такого способа оценить, назвать какое-нибудь число. Неблагополучно на 27%.
Первый банк из первой десятки, да? Там, или не первый раз такой?
Ну как, ну за последние-то годы довольно много банков потеряло лицензию. Это ужасно неприятно. И это действительно такой признак неблагополучия. Но вот у меня есть надежда на то, что, во-первых, ну, все-таки начнется рост. Пока я не
экономический
очень...
в России.
Да, рост
большой.
Ну, большой, на это надеяться очень трудно. А хотя бы маленький. Сейчас вот есть надежда, что есть подозрение, я так бы сказал, что рост там в пределах 1,5, может быть, 2% начался. Но пока это на таком коротком промежутке времени, что голову на отсечение отдавать рано, что это действительно рост. То есть в масштабах года там, от сегодняшнего дня до дня, который будет через год, рост будет 2%. Вот это твердо сказать нельзя, но рост даже в 1% это заметно лучше, чем падение там, на 4%. Так что некоторая надежда появилась с одной стороны, с другой стороны, вот Центральный банк не так быстро, как мне бы хотелось, а может быть и не так быстро, как ему самому бы хотелось, все-таки находит новые способы преодоления проблем банков. Проблем, которые не преодолевались долгое время и которые вели к существенной беде, которая, как в тени толкаечки,
в разные стороны,
оказывала отрицательное влияние на реальную экономику. Если обанкротился банк, пропадали деньги предприятий, то предприятия останавливались. А предприятия-то из реального сектора. Это добавляло, так сказать, беды, которая, в свою очередь, влияла отрицательно на банковскую сферу. И так получался порочный круг. Сейчас вот если Центральный банк научится регулярным образом реагировать на ранних стадиях, как вот, я сказал, как уже давно Ассоциация российских банков просила и как теперь обещано нам, и не просто на словах, но уже и на деле это реализовалось хотя бы один раз и на очень большом банке. А если это будет всегда дальше, то появляется надежда.
Павел Алексеевич, а как вы могли бы пояснить нашим слушателям, зрителям вот сам процесс санации? Вот как долго он будет длиться? Вот мы поняли, что туда вводится какая-то новая временная администрация, остаются собственники предыдущие или те, кто управляли. А что дальше должно произойти, чтобы Центробанк сказал, все, санация окончена? Или такого не будет момента, когда будет сказано об этом?
Предполагается, что будет. И я надеюсь, что будет на самом деле. Что точно произойдет, пока неизвестно. Пока предположительно Центральный банк на 75% пополнит капитал, то есть все остальные собственники ужмутся в 4 раза.
Ужмутся в относительном смысле.
Ну как, в абсолютном.
Абсолютно.
Тот, у кого было 4, там, я не знаю, миллиона в капитале банка, а теперь останется с 1 миллионом, потому что теперь все старые собственники помещаются в 1/4 капитала банка.
То есть скукоживается... огромная потеря тогда.
Да. Потеря, да. А как?
Это... Но вы начинали с того, что никто не пострадает. Как-то.
Нет, минутку. Я говорю не о собственниках банка. Я говорю о клиентах. И для меня дороги, в первую очередь, я никому зла не желаю, но для меня, в первую очередь, дороги, конечно же, клиенты банка.
Потому... То есть все-таки страдающая сторона есть? Вот...
Собственники страдают, ну, при нормальном раскладе, первыми страдают как раз собственники. Но у нас страдали собственники, и на этом дело не останавливалось, и терялись зарплаты, что совершенно нетерпимо. Вот теперь, если предположение Центрального банка правильное, что достаточно заместить 75%, то собственники не потеряют всего, просто скукожатся в 4 раза их собственность. Ну, кто же узнает, что там за душой у этого банка? Там временная администрация сейчас работает и пытается разведать, какого качества активы этого банка.
Людей вызывают, допрашивают, да, вот так? Как это происходит?
Нет, Центральный банк, конечно же, не допрашивает, и слава богу, пока еще и никто никого не допрашивает, но качество активов временная администрация, конечно, проверяет. Через некоторое время туда вместо временной администрации придет специально организованная управляющая компания. Это тоже содержательно инструмент Центрального банка, юридически это, так сказать.
Она такая ад-хок компания, ее создадут, да?
Или она постоянная? Я думаю, что она уже создана. а так же, как и фонд создан и даже наполнен деньгами. Но вот этот переходный...
И конкретно для этого банка, да? Вот.
Нет, это организация, которая будет работать со всеми теми банками, которые по такой схеме будут санироваться. И выяснить, насколько хороши активы, ну, это непростое дело. Это займет несколько месяцев, я думаю. Ну, я надеюсь, что ничего особенно неприятного, еще более неприятного, чем то, что мы сейчас наблюдаем, не будет. То есть не окажется там дыра, не окажется капитал отрицательным, что, к сожалению, в значительной части предыдущих случаев отзыва лицензии имело место. И тогда в течение некоторого времени за счет пополнения капитала банка он сможет нормально работать, зарабатывать деньги, становиться крепко на ноги. И там через некоторое время, я думаю, что Центральный банк не знает, через какое время. Это, скорее всего, больше года, просто совершенно твердо, может быть, больше двух, а может быть, и больше трех лет. Он встанет на ноги, он станет привлекательным для инвесторов, и, может быть, кто-то его и купит. Центральный банк планирует предложить его рынку.
То есть к прежним собственникам он не вернется ни в каком случае?
Это зависит,
как бы не шел процесс.
Это зависит от того, как, что обнаружится в качестве активов этого банка. Если активы совсем плохи, то окажется, что собственники попадают под некоторые правила, которые запрещают тем, кто недостаточно хорошо управлял своей собственностью в банках, снова быть собственниками.
То есть того же банка? Того же
никакого банка.
Никакого.
Только ничтожную часть, боюсь соврать, по-моему, не больше 1% в банке может такой человек иметь. А если все более или менее благополучно, ну, слово «благополучно» здесь не подходит, но не катастрофично, так скажем, вполне возможно, что собственники привлекут какие-то другие деньги, не те, которые были размещены в капитале этого банка, и, может быть, они как раз и примут участие в выкупе этого банка.
То есть, если бы у собственников был выбор, они бы не допустили этой санации, да, они продолжали бы так же действовать, зная, что вот в ходе санации они теряют возможность распоряжаться своей
собственностью? Ну, если в банке неблагополучие, то собственники в любом случае теряют. Они должны были бы, и это бывает, у нас, к сожалению, не очень часто, но бывает, что собственники добавляют средства. Но когда они добавляют средства в капитал, это значит, что те деньги, которые были в капитале, они обесценились. То есть они все-таки потеряли.
Павел Алексеевич, вы, походу, затронули такой вопрос, что банковская система – это отражение, состояние банковской системы страны – это отражение состояния экономики. Но вот те проблемы, которые были в российской и остаются, наверное, в огромной степени в российской экономике, они чем, с чем связаны? Вот они имманентно присущи экономическому развитию России? Или это, вот как немножко затронул в своем заявлении Михаил Касьян, это в какой-то степени результат санкций, которые Запад ввел против банковской системы, против в целом экономики России? Есть какая-то взаимосвязь?
Ну, отчасти, да. Отчасти, конечно, это результат санкций. Очень трудно тоже. Нет таких весов, где можно было бы взвесить роль санкций и роль внутренних причин. Ну, то, что внутренние причины очень существенны, никакого сомнения нет. Это так называемый инвестиционный климат. Инвестиционный климат нехорош. Нет уверенности у собственника, что он будет контролировать вложенные в Россию деньги. И это очень сдерживает потенциальных инвесторов. И с инвестициями дело довольно плохо, а начиная там с 2013, пожалуй, года, инвестиции падали. А сейчас, кажется, немножко тоже, так же, как и ВВП, чуть-чуть начало расти. Кажется, начали расти инвестиции, но не сильно. И я боюсь, что за счет очень специфических событий строится грандиозный мост, как известно. Для того, чтобы его можно было строить, нужны инвестиции. Строится труба газовая в Китай. Такая большая труба, такая дорогая, что те инвестиции, которые необходимы для того, чтобы продолжать ее строить, заметны на фоне всей экономики страны. Вот если тот небольшой рост достигнут только за счет такого рода инвестиций, то, конечно, надежды особенной нету, потому что мост там, наверное, облегчит доступ в Крым для желающих там отдыхать, но в краткосрочной перспективе не вызовет экономического эффекта, во всяком случае заметного экономического эффекта. Что будет с трубой, которая ведет в Китай, честно говоря, я не очень уверен, что будет очень благополучно, потому что снижается цена горючего, да. Альтернативные источники энергии появляются с одной стороны, а с другой стороны традиционные источники добываются другим способом в Америке, скажем, через новые технологии. И оказывается, что Америка добывает газа не меньше, чем Россия. И это все, конечно, снижает потенциальный эффект от этой трубы. Ну и я уж не говорю о том, что инвестиции не могут, так сказать, быть точными. В двух местах можно вкладывать, а в миллионе других нельзя. Пока в этом смысле климат не изменится, я боюсь, что большого успеха от экономики ждать нельзя.
Но эти два огромных инвестиционных проекта, которые вы упомянули, они, наверное, имеют только какое-то косвенное отношение к проблемам банка открытия или вообще не имеют?
Это я, так сказать, оптимизм сейчас демонстрировал. Я сказал,
это общий план такой,
сейчас, да. Я сказал, что долго-долго инвестиции падали, а вот сейчас, кажется, немножко выросли. Боюсь, что вот на другую чашу весов я должен был положить вот то рассуждение, которое я сказал, что, может быть, они и выросли, инвестиции, но пока, боюсь, не таким способом, не за счет таких вложений, которые дадут эффект экономический, которые заметный вклад в ВВП внесут. Если это так, то надеяться на то, что перелом в экономике произойдет, нельзя.
Если вернуться, опять же, к банковской системе, как вы считаете, ну, у вас есть своя оценка, наверное, многолетняя, вот банковская система России, она выстроена по всем правилам, по современным правилам, которые существуют там в развитом мире, или у нее есть какие-то проблемы свои? Вот мы видим, есть выборы, они отличаются, как выборы по той же кальке, которая в западных странах, но они чем-то отличаются, да? Вот банковская система, она вроде тоже такая же, как в развитом мире, но или есть какой-то свой российский путь?
Ну, вы знаете, представить себе, что вложение в свечной заводик ненадежный, потому что придут рейдеры и захватят свечной заводик, а вложение в банк надежный, ну, невозможно. Рейдерам долго надо будет объяснять, что куда можно со своим рейдерским захватом приходить, а куда нельзя. Поэтому я думаю, что банковская система погружена в ту же самую систему не очень хорошего инвестиционного климата. Я думаю, что это ей не идет на пользу.
Павел Алексеевич, когда распался Советский Союз, ну, образовалось много новых государств. Все наследники бывшего СССР. Вот можете ли вы как-то сравнить, может быть, сами занимаясь своей проблемой, банковские системы этих стран, вот они отличаются от российской? Они похожи? Кто-то преуспел из бывших наследников Советского Союза в строительстве? Вот такие же процессы, как с банком открытия, как с Югрой и другими, происходят и в соседних странах?
Я думаю, что да. Некоторое время казалось, что в Казахстане ситуация получше, а потом обнаруживалось, что нет, что приблизительно одинаково. Я думаю, что инвестиционный климат всюду приблизительно одинаковый, а следовательно и положение банковской системы. Ну, я уже не говорю, что в тех странах, бывших республиках, которые беднее России, там положение еще хуже.
Спасибо, Павел Алексеевич. Хочу вас порадовать. К нам присоединился еще один собеседник, интересный собеседник, Галигин Ашотович Цунян. Она председатель Ассоциации российских банков. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Мы уже немножко и даже много поговорили о банке открытия и о различных аспектах, да, связанных с ним. Вот Павел Алексеевич Медведев, наш с вами собеседник, считает, что санация банка открытия – это в целом позитивное явление, если я правильно понял.
Да, это очень позитивное
явление. И говорит, что Ассоциация российских банков давно предлагала такой вариант санации. Вот, а как вы оцените это явление? Это действительно позитив? Позитив только для банка открытия или для банковской системы России в целом? Пожалуйста.
Нет, естественно, Ассоциация российских банков не может рассуждать в категориях позитива для отдельно взятого участника рынка, какой бы крупный он ни был. Когда мы говорим о том, что это позитивное явление, мы имеем в виду именно для системы. Потому что для системы очень важно, чтобы были бы сведены к минимуму стрессы, чтобы не создавалось поводов для соответствующих очередных панических ожиданий и нервозности на рынке. И в этом смысле, почему мы много лет отстаиваем позицию, что надо максимально, по возможности, максимально чаще применять санационные меры, тем более, что сейчас появился новый инструмент санации, вот этот фонд консолидации, и в данном случае поддерживаем решение Центрального банка не с точки зрения интересов отдельно взятого банка санируемого, а с точки зрения того, что клиенты остаются защищенными, клиенты не будут сейчас дергаться и искать, что им завтра делать в связи с потерей лицензии или в связи там с неустойчивостью, как это бывает с банками, у которых возникают проблемы, и после отзыва лицензии многие клиенты оказываются практически у разбитого корыта. Физики там до 1 400 000 только получают, а все остальные клиенты фактически, особенно вторая и третья очередь, это безнадежные последствия. Поэтому мы в целом отмечаем, что это позитивно, хотя, безусловно, с определенными оговорками, связанными с тем, что если надзирается банк со стороны регулятора, то почему выявляются только поздние стадии болезни, хотя в данном случае, может быть, применительно к банку открытия, это не поздняя стадия, а как раз какая-то из предварительных стадий, поэтому возможность его быстрой санации, быстрого последующей быстрой приватизации, ну, более реальна, чем в ряде других случаев. Мы хотели бы рассчитывать на то, что чаще будут применяться такие меры.
Григорий Нашотович, а почему эти меры раньше не применяли? Что мешало? Это позиция Центробанка?
Значит, вопрос, конечно же, надо адресовать Центральному банку, но один из ответов заключается в том, что сегодня фонд консолидации заработал как инструмент после принятия соответствующего закона. Хотя, если честно, то и до создания этого механизма, конечно, возможности у Центрального банка были не столь уж скромные, но, видимо, философия, подходы к тому, что зачем тратить деньги на спасение банка, когда проще его лишить лицензии, в ряде случаев доминировало как более приемлемая гипотеза. Хотя надо понимать, что каждый раз, когда речь идет о банке, то это вопрос не спасения самого банка, это вопрос спасение его клиентуры, авторитета всей банковской системы, потому что когда у банка есть лицензия, клиент не должен думать, это хорошая лицензия, плохая лицензия, она может быть завтра отозвана или послезавтра будет отозвана, а не пойти ли мне только в 1, 2, 3 банка с безотрывными лицензиями, каковых у нас, в принципе, не должно быть и нет, да, по определению. Но, тем не менее, вот эта нервозность рынка, она дороже обходится государству, поэтому в принципе, в данном случае новый механизм, я думаю, сочетается еще с новым подходом Центрального банка, который понимает, что степень нервозности является снижение степени нервозности является одним из факторов снижения усиления стабильности банковской системы.
Вы сказали, что хотели бы, чтобы этот механизм применялся как можно чаще. А что это значит, что у нас в России много проблемных банков, в том числе первой десятки или двадцатки?
Нет, из этих моих слов не вытекает, что у нас много проблемных банков. Я говорю, что в любом случае, даже если их будет единица на тысячу, то все равно, чтобы применялся именно этот механизм, а не механизм, более часто применяемый ранее, это механизм розовой лицензии. Поэтому из моих слов не вытекает, что у нас много проблемных банков. Из моих слов вытекает, что каждый раз, как бы редко или часто эта ситуация не возникала, лучше прибегать к методу санации, спасая институт, устраняя нерадивых управленцев или собственников, наказывая правонарушителей или преступников, но никак не аннулируя сам институт, потому что за институтом стоят сотни тысяч клиентов.
Вы еще сказали, если я правильно понял, что иногда Центробанк запаздывал со своими необходимыми мерами, но есть ли какой-то критерий объективный, когда можно понять, что банк подходит к такому критическому рубежу, когда необходимо быстро вмешаться в Центробанка?
Значит, для этого и существует ежедневный надзор, для этого существует ежедневная отчетность, для этого существует множество форм контроля за банками, точно так же, как в медицине существуют соответствующие методы диагностирования возможных будущих проблем больного, когда мерят пульс и давление, делают рентгены и прочее, чтобы предвосхитить. Поэтому вопрос запаздывания или не запаздывания, он как раз определяется тем, что если больной жив и в случае болезни ему помогают выздороветь, то, значит, вы не опоздали, выявили на ранней стадии. А если больного вы отправляете на кладбище, а отзыв лицензии – это аналог отправки на кладбище для юридического лица, для банка, то, значит, вы опоздали, тем более, когда вы его ежедневно мониторите. Поэтому любой смертельный исход для банка, это означает, что регулятор, надзорный орган, врач в чем-то запоздал.
Да, Ирина Шотович, вы говорили о том, что банк открытия будет потом готов к приватизации к дальнейшей. Но некоторые специалисты говорят, что тот факт, что Центробанк получает 75% акций, скорее свидетельствует о том, что банк будет национализирован. Что вы могли бы возразить по этому поводу?
Знаешь, безусловно, сегодня он национализируется, но естественно, что у Центрального банка нет задачи увеличить количество банков с госучастием, тем более путем санации отдельно взятого банка. У него есть задача, как я ее понимаю, спасти ситуацию с крупным частным банком. Он ее спасает, не более того, с намерением в последующем продать. Это опыт многих стран подсказывает нам, что в определенные периоды возникает необходимость, когда национализируют, именно с целью восстановления, стабилизации и последующей приватизации. Если бы Центральному банку надо было бы увеличивать долю государства в банковской системе, то он просто мог бы это сделать путем там, создания нового дочернего банка своего собственного или путем увеличения тех институтов, которые и так являются с государственным капиталом, там, вливая в него дополнительный капитал. У него в данном случае такой цели нет. У него есть цель восстановить, стабилизировать ситуацию, и это, я думаю, в значительной степени благая цель. А то, что временно доля государства увеличивается, ну, это та плата, которую приходится платить за то, чтобы обеспечить стабильность.
Григорий Шотович, возможно, последний вопрос вам сейчас задам. Вот некоторые специалисты, экономисты, исходя вот из случая с банком открытия, вспоминая Югру, Татфондбанк и некоторые другие проблемные банки, говорят, что налицо признаки кризиса банковской системы России. Что бы вы могли сказать по этому поводу?
Вы знаете, мы перманентно переживаем кризисы в разных сферах экономики. Кризисом в банковской системе главным признаком является паническое поведение клиентуры банков, физических лиц и так далее. Значит, сегодня мы таких вот самых крайних форм проявления кризиса мы не видим. Мы видим, наоборот, достаточно спокойное, хотя и не самое, привлекательное состояние финансовой системы, но тем не менее паники нет, толп у банков, по крайней мере, в целом нет, там отдельные, эпизоды действительно есть. И вот такие меры как раз, они призваны к тому, чтобы сам этот намек на возможное проявление каких-то панических ожиданий погасить и успокоить ситуацию. И чем чаще мы будем такие методы использовать, тем меньше будет вероятность возникновения кризиса.
Григорий Геннадьевич, я спросил вас все, о чем хотел. Может быть, вы что-то от себя добавить по банку открытия, по состоянию банковской системы России?
Нет, я просто могу только сказать, что любую ситуацию можно рассматривать и с критической стороны, и с позитивной стороны. В данном случае эта ситуация действительно вызывает больше позитивных оценок, хотя, естественно, масса вопросов, которые люди будут задавать, а почему та же методика не применяется к одному, другому, третьему, не применялась к одному, другому, третьему банку. Один из ответов то, что сама методика только появилась. Но, с другой стороны, безусловно, в будущем надо, чтобы эти вопросы не возникали. Почему к одним применяется, к другим не применяется. Центральный банк ответственен за каждый банк, которому он выдал лицензию. И это должно быть, мне кажется, его основным кредо.
Спасибо большое за участие в нашей программе. У нас в эфире был Григорий Тасунян, президент Ассоциации российских банков по телефону из Санкт-Петербурга. Хорошего вам вечера и продолжения того важного мероприятия, в котором вы участвуете. Павел Алексеевич, продолжим наш разговор. Что ждет банковскую систему России в ближайшее время, в среднесрочной перспективе?
Если реформы в экономике пройдут благополучно, так как было сказано тысячу раз с самых высоких трибун, то, скорее всего, ждет благополучие банковскую систему.
Полное благополучие.
Полного не бывает, но относительное благополучие бывает. Вопрос здесь не в принципе, а в мере. Но, к сожалению, о реформе экономики мы говорим уже очень долго. Подозрительно долго.
Простите, а были какие-то конкретные годы в новой российской истории, когда можно было говорить, что банковская система благополучна? Хорошо бы сохранить это время.
Экономика была более благополучной тогда, когда росли цены на нефть. Именно росли. Оказалось, что экономика благополучна от того, что цены растут, а не от того, что цены высокие. Она очень быстро привыкала даже к очень высоким ценам, и кризис этот последний начался на очень высоких ценах, которые уже дальше не могли расти.
То есть благополучие банковской системы, в первую очередь, зависит не от того, как она создана, не от ее каких-то структурных правил, а от количества денег, которые прибывают.
Зависело раньше, и это оказалось благополучием неустойчивым. И теперь умные головы считают, и я присоединяюсь к ним, хотя моя голова может быть не такая умная, что нужно в конце концов провести реформу. Эта реформа должна привести к изменению инвестиционного климата.
Реформа экономики, простите, не банковской системы, а всей экономики.
Всей экономики, конечно, в целом. И это изменение отразится и непосредственно на банковской системе. Будет безопасно вкладывать деньги не только в свечной заводик, но и в банк. Но косвенным образом тоже свечной заводик заработает, начнет производить свечки, свечки будут покупаться, заводик будет брать кредит, и кредит будет возвратный, потому что свечки будут покупаться, и банковская система, и свечи тоже будут процветать.
Но эту реформу Россия не делает 25 лет после своего возникновения? Или она все-таки что-то делала?
Задания-то даны разным группам специалистов. И есть некоторые группы, к которым я отношусь положительно, считаю, что они могут сделать. Удастся ли им внедрить то, что они придумают? Это другой вопрос.
Это вы имеете в виду реформы, которые разрабатываются сейчас к будущим президентским выборам или там, не знаю, к какому этапу развития современной России?
Когда давали задания этим группам, не говорили ничего о выборах. Может быть, даже забыли, что выборы предстоят. И эти группы довольно активно работают. Вот вопрос в России часто не в том, чтобы что-то придумать, а в том, чтобы это придуманное внедрить, как в технике, так и в экономике, к сожалению. Вот если удастся придумать сначала, а потом внедрить, то, может быть, и ситуация изменится в лучшую сторону.
Но какой шанс вы даете этим новым реформам, о которых мы еще не знаем?
Вы знаете, чтобы какой-то шанс дать, нужно, чтобы было много-много раз испытано, чтобы был какой-то предыдущий опыт. Предыдущего опыта, к сожалению, нет, поэтому я не берусь оценить, насколько вероятно. Я надеюсь, но что будет, это мы увидим.
А насколько, на ваш взгляд, вот внешняя политика влияет на развитие экономики России? Вот,
влияет очень сильно. Мы не можем развиваться вне технологий и вне финансов мира. Наша экономика даже при предположении благополучия очень маленькая. Сейчас она где-то 1.5% мировой экономики. И, конечно, мы на своей территории не можем изобрести и сделать абсолютно все, что мы должны потреблять. Поэтому мы должны быть частью мировой экономики, так же, как и другие страны являются частью другой мировой экономики. Там «Мерседес» невозможно сделать без нашего металла. И это совершенно естественно. Но мы на своей территории свой личный «Мерседес» тоже не можем сделать. Вот мы должны сотрудничать со всем миром.
Но это возможно вот при приложении нынешнего внешнеполитического курса, при сохранении нынешнего режима? Вот, он может измениться, изменить политику?
Ну, пока дела идут здесь не очень хорошо, скажем мягко. И здесь, конечно, изменения должны произойти.
Ну, а эти изменения должны произойти за счет изменения внутренней политики России или за счет отношения какого-то другого России к своим соседям, ближним и дальним?
Я надеюсь, что за счет умения договариваться. Без этого ничто невозможно. Ни экономический прогресс, ни прогресс в ощущение защищенности во всех смыслах этого слова.
А кто с кем должен договориться? Россия должна с кем договориться?
Россия со всем миром должна договориться.
Уже прямо со всем миром? Мне казалось, что еще как бы есть страны, с которыми у нас в России какие-то более-менее нормальные отношения. Вот.
Ну и слава богу, ну значит с остальными надо договариваться.
Но договориться, вот, как бы, если речь идет о каком-то договоре между субъектами там, равноценными или стремящимися, должно быть какое-то поле, да, вот, где кто что должен вступить или предложить. Вот, где вы видите это поле?
Ой, вы очень трудный вопрос мне задаете. Я не знаком с нашим министром иностранных дел, но у нас есть общий знакомый. Этот общий знакомый сказал, что министр просто гений. Если ему дать правильное задание, он его решит. Надо дать министру правильное задание.
Этот общий знакомый президент России?
Или... Нет, нет. С президентом России я разговаривал несколько раз, но не о министре иностранных дел.
Но какое у вас впечатление вот от разговора с президентом России?
Вы знаете, когда я первый раз шел к нему, когда мне устроили встречу с ним, я очень упорно готовился, потому что я шел с экономическими проблемами. И я очень боялся, что я не буду понят, и тогда перспективы сделать то, что мне казалось правильным, не будет. А я ошибся. Оказалось, что у президента, ну уж не знаю, образование или чутье.
Он же кандидат экономических наук, по-моему.
Да, я этого не знал.
Да, ну проверим, да, мне казалось, что...
Да, я этого не знал. Оказалось, что вот я там готовился, чтобы занудливо объяснить нечто. Это было связано как раз с законом о страховании вкладов.
Вот, да? Я подумал,
это
что...
довольно запутанная проблема. Это когда закон уже принят, тогда все очевидно, а пока не принят, трудно. Но на 10-й секунде оказалось, что он все
президент
понимает...
помог, да?
Оказалось, что он все понимает без меня.
Спасибо большое. У нас в гостях был экономист Павел Медведев, банкир Горегин Тасунян. Программа «Грани времени» звучала на волнах Радио Свобода. Всего вам доброго.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster FM и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Радио Свобода в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.